Мы изучаем по воскресеньям послание римлянам. Вот, и Павел начал с того, что праведный верою жив. И он поясняет, что это значит. И мы говорили, что есть два завета, и есть как бы два вида, как смотреть на спасение. Две точки зрения. Первая точка зрения называется Ветхий Завет. Делай правила, и исполняйте правила, исполняйте законы, ты получишь благословение Божие. Второе правило, то есть Новый Завет, вторая точка зрения, да, она говорит о том, что хотя сам по себе закон и эти правила нехорошие, человек настолько греховен, что не может соблюдать. Да? И теперь что ему нужно делать? Верить в дар Божий, который был явлен во Христе Иисусе, когда Иисус умер за наши грехи. На кресте Иисус забрал мои грехи. Мои грехи, они там на кресте. Они не во мне. Иисус забрал их на себя. И я принимаю спасение, прощение как дар. Верую. И это немножко необычно. И Павел понимал, как христиане, любя Иисуса, все равно могут не понимать до конца, что произошло, когда они крестились, допустим, в водном крещении. Что произошло на кресте. Что значит благодать. Что значит благодать в том смысле, чтобы не просто, я понял, Бог простил мой грех. А что значит благодать? Как мы можем использовать благодать, чтобы не допустить грех? Чтобы конкретно иметь победы, да, потому что Павел здесь, вот этот отрывок, он объясняет, что благодать не для того, чтобы оставаться в грехе. И он объясняет, почему. И мы говорили, что очень важно что-то знать, что Бог в нас сделал. И, наверное, вам понравился этот пример со слоном, который вырос, но так как он в детстве его натренировали, он уже может вырвать эту цепь, но он привык, ему кажется, что цепь, и он не свободен, он не может уйти. И мы, родившись на этой земле, мы как бы родились в грехах, грех вокруг нас, грех внутри нас, мы это видим, да, но Бог, он называет не существует, как существует, и он говорит, что ты свободен, почитай себя мертвым для греха, живым для Бога, освободись, иди, все, иди, тебе грех тебя не держит, это похоть, она не твоя. Тебе кажется, что она внутри тебя? Нет, она на кресте. Иисус умер за нее. И когда человек, и Павел знал, когда человек именно так исповедует, держится такого исповедания, почитаясь мертвым для греха, он в результате приносит плод праведности. Он в результате приносит гораздо лучший плод святости, чем если бы он искренне своими силами старался жить по закону. Понимаете? Павел считал это очень важным, чтобы христиане поняли, что мы сораспялись со Христом, там он говорит, да? Когда мы крестимся в водном крещении, мы крестимся в смерти Христа. И когда воскресаем, мы обретаем новую жизнь, свободную от греха. Опять же, чтобы понять вот эти Римлянам 6, 7 главу, очень важно понять, что Бог называет несуществующий как существующий. Потому что если вы будете проверять своими чувствами, вот эту вот теорию, вы ее никогда не поймете. Тут нужно просто довериться Слову Божьему, что Бог, вот как этому слону, если сказать, ты свободен. Если он поверит, он, конечно, вырвет этот колышек. Да? И также нам, если вы поверите, этот колышек слабенький, он вырвется. То есть мы будем приносить плод святости, конечно, вечная жизнь будет. 7 глава, с 1 по 6 стих мы читаем. Чего не посмотрим? Я просто первый стих сейчас прочитаю. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив?» Мертвый человек лежит в гробу, если к нему придут и там следователи и скажут, вот у нас есть уголовное дело, это нет смысла, уголовное дело закроют, да? Просто этот обвиняемый, он умер, да? Все, закон, он не имеет отношения к мертвому человеку, да? И Павел использует эту. Братья и сестры, вы должны напрячь свой разум. Это трудные вещи. Это трудные вещи. И мы в жизни знаем, есть трудные вещи, есть трудные теории. Но изучив их, мы поймем, что это принесет благословение. И вот то же самое. Нельзя вот быть немножко ленивым умом. Мы должны понять вот эту благодать. Это действительно трудные вещи. Но эта твердая пища, она приносит очень большое благословение. И вот Павел использует такие разные ситуации. Здесь он говорит, что закон имеет власть над человеком, пока он жив. Да? И вот мы во Христе, он до этого говорил, мы крестились в смерть. Все, закон, Для закона мы мертвы. Закон не имеет претензий на нас. Во Христе мы умерли, если вы верующий человек. Вот. Вот другой пример. Я раньше в 90-х был такой сериал «Горец», не знаю, помните ли или нет, там был такой Дункан Маклауд. Он как бы бессмертный был, но его можно было убить, если только ему голову отрубить. Если в него стрелять, как-то... нет, он как бы падал, а там через 2 минуты он оживал, да? Или там через 5 минут. Вот, у него было такое свойство. Только если бы отрубить голову, у него, его можно было убить. То есть он уже там 400 лет живет, он как бы бессмертный. И там за ним было преследование на Диком Западе, не помню где. За ним было преследование, и чтобы избежать этого преследования, он допустил, чтобы его поймали и чтобы его повесили. Его повесили, потом они ушли, он очнулся и освободился от своих преследователей через смерть, да? Вот у этих преследователей, у них больше не было претензий к нему, потому что они считали, что он мертв. У закона нет претензий к нам. Мы не связаны с законом. Закон нас не осуждает. Мы свободны для этих взаимоотношений со Христом. У закона нет претензий. Дальше мы читаем, со 2 по 3 стих. Другой пример. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу. Если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодействием. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодействием, выйдя за другого мужа. Вот такой Павел, пример Павел, хорошо известный, он использует. Да? То есть понятно, женщина, она не может выйти повторно замуж, когда муж живой. Да? Называется прелюбодейцем. Но когда муж умер, она свободна выйти, никто не может ее обвинить в аморальности. Правильно? Это понятно. Выйти за другого мужа. Да? И вот то же самое мы... Вот 4 стих, смотрите. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». То есть телом Христовым мы умерли. Чтобы принадлежать Христу. Закон, он не может предъявлять на нас права. Мы свободны, чтобы принадлежать Христу. Вот здесь вот эти ключевые слова, так и вы, да, а потом, чтобы принадлежать. Вы не сможете принадлежать Христу, если вы опираетесь на закон. Вы должны освободиться от закона. Ветхий Завет, он исчерпал свою функцию. Теперь мы должны жить в Новом Завете. Одна из наших причин, я постараюсь практически это применить, почему мы чувствуем осуждение, почему мы не уверены, что Бог с нами, почему не уверены, что Бог нас благословит, почему не уверены, что Бог ответит на эти молитвы, или я смогу нести это служение, или вести эту духовную войну, или пройти через этот конфликт, почему мы иногда не уверены, потому что нам кажется, что да, Бог-то может, но я не очень достойный. Почему Бог благословит меня? Вот наша дилемма. А это проблема того, что мы чувствуем себя, что мы связаны с законом. И этот закон не дает нам прийти ко Христу у нас в голове. И мы чувствуем себя неуверенно. Но надо понять, что мы свободны от закона. Иисус умер. Так и вы, там сказано, почитайте себя мертвым для греха. Так и вы, братья, умерли для закона телом Христом. Теперь мы можем принадлежать, мы принадлежим Христу. И здесь сказано, да приносим плод Богу. Если человек не освободился от Ветхого Завета, он не может принадлежать Христу. А если он не принадлежит Христу, он не может приносить плод Богу. Видите это? Павел считал, чтобы приносить плод святости, человек должен принадлежать Христу. Он должен освободиться от старого и почитать себя мертвым для греха, живым для Бога. Это может казаться как бы отдаленной теорией, но вот даже психологи, они говорят, то, как вы думаете о себе, вы так и будете себя вести. Они вот такие примерные вещи говорят. То, как вы думаете о себе, вы так себя и будете вести. Если человек думает о себе, что у него нету там мудрости в этой области говорить с другими людьми, он будет стесняться об этом говорить. Он не будет идти на это, да? И вот наша Наша проблема в том, что мы не чувствуем себя святыми. Но Бог говорит, что так оно и есть. И если мы чувствуем, если мы будем верить, что мы действительно святы, то мы и поступать будем свято. Вот, вот то, что хочет практически сказать Павел. И христианину, прежде чем наставить его святости, чтобы он принес плод святости, его нужно наставить в том, что Христос сделал для него, и что в нем Бог сделал во мне, в вас. Мы должны освободиться от этой философии, вот этого слона, которого воспитали в детстве, и он чувствует себя, что не грех, это большая проблема. Даже сейчас вы можете чувствовать вот эти слова принадлежать Христу, и вам кажется это все равно не далеким. Почему? И потому что вам кажется, что закон вас держит, напоминает вам о всех ваших недостатках, о всех ваших грехах, и вы не чувствуете вот этой как бы радости общения с Богом. Вы чувствуете осуждение. Хотя вы искренне, вы хотите любить Бога, служить Ему, да? Но внутри у вас есть вот это осуждение, у вас есть такой некомфорт. Почему? Это потому что вы чувствуете, что как будто вот этот закон, как тот муж, требует, куда пошел? Ты думаешь, так просто к Иисусу прийти? Ты думаешь, ты такой хороший, Он тебя улыбается? Все так просто, посмотри, как ты жил, посмотри, какие у тебя мысли. Куда ты? Нет, давай разберись со своей жизнью. Понимаете, вот так вот мы думаем. И у нас не хватает дерзновения поверить в то, что Иисус сделал на кресте. Как вот этот слон, он стоит все, хотя он может быть свободным. Очень важно правильно понимать, что Бог сделал во мне. Мы народ святой. Аминь. Если действительно вы у меня убедитесь, что я святой, то я буду поступать свято. Это очень важно. Мы не чувствуем это, да? Это все понятно. Мы это не чувствуем. У нас много проблем еще, да? Но успех именно здоровой христианской жизни – это научиться вот так веру смотреть на то, что Иисус сделал для нас. Почитать себя мертвым для греха и живым для Бога. И тогда мы, плод будет обязательно святость. Мы принадлежим Христу теперь. Я принадлежу Христу. Вы принадлежите Христу. Если вы верующий, вы принадлежите Христу. Нет никакого осуждения, нет никакой проблемы. Вот мы пели песню «Твой нежный голос», да? Твой нежный взгляд. Бог так смотрит, Он нежно смотрит на нас. Нету никакой проблемы, потому что Он смотрит на нас через Иисуса Христа. Кровь Христа, она омыла нас от греха. Это благодать, это дар, это не от нас, да. Но мы просто веру принимаем. Итак. Вот представьте, вот, вспоминая историю с браком. Допустим, у этой женщины первый брак был неудачный. Они там постоянно ссорились с мужем, да? Но она не могла найти счастье с другим человеком, да? Потому что она была связана с законом замужества. Но если этот муж умирает, она спокойно выходит за человека, которого любит, и она счастлива. И вот мы, как христиане, мы иногда чувствуем себя несчастными, потому что мы не поняли вот эту истину, то, что мы свободны от этого Ветхого Завета. И мы свободны, чтобы принадлежать Христу и приносить плод. Приносить плод. Вот радостная весть. Вы, верующие в Иисуса Христа, вы принадлежите Христу. Без всякой стен разделения. Мы принадлежим Христу. И поэтому мы можем приносить плод, раз Христос живет в нас. Умерли, здесь написано, в прошедшем времени, видите? Это позиция веры. Это с верою мы смотрим на эти откровения. С 5 по 6 стих. «Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Здесь говорится, что когда мы жили по плоти, да, до того, как мы уверовали во Христа, эти греховные страсти, и все это был плод смерти, в конце концов. Плод святости, он не мог быть у нас. Да. И здесь Павел говорит, что теперь мы принадлежим Христу, мы сможем приносить этот плод. Потому что почему? Мы раньше говорили. Закон что? Он только обнаруживает грех, да? Закон, он только обнаруживает грех. Он не помогает человеку святости. Он только говорит, ты грешен, но он как бы не лечит его. Только Христос, только вот этот Дух Христа, обновление в Духе, Дух Святой, он делает чудеса в наших жизнях и производит этот плод святости. Просто правила, хорошие принципы, они как вот эта ветхая буква, они не способны произвести плод праведности в нас. И поэтому нам нужно верить и вспоминать, что мы принадлежим Христу. Спокойно, свободно, без всякого осуждения мы принадлежим Христу. И когда христианин набирает этой уверенности, у него появляется вот эта энергия Духа Святого противостоять греху и в конце концов действительно практически плод праведности приносить. Ныне здесь написано. Но ныне, да, умершли для закона, которым были связаны. Закон он связывает, он не дает приходить к Христу, потому что закон требует какой тебе благодать, какая тебе, сейчас не время благодать, сейчас ты должен жить по правилам, да, в Ветхом Завете как бы так было, да, но теперь мы умерли для закона, закон никаких претензий нет, мы свободны, и Дух Святой действует в нас и обновляет нас. Вот когда израильтяне были в пустыне, им было трудно в определенный момент. Им нужно было пить. И вот это камень, это скала. Может ли скала произвести воду? Естественно, по закону, как бы, она не может произвести воду в пустыне, скала, да? Но Бог сделал чудо через Моисея, и эта скала дала воду. Огромный поток, 2 миллиона напились. И вот Новый Завет, это не просто закон, это правило, это вот чудесная жизнь, чудесная вода на нас льется каждый день. Даром. Даром. Приходи и пей, и не жажди больше, да, Иисус нам говорил. И вот мы должны понять, выбрать, или я буду жить по закону, исполню это, и буду чувствовать себя хорошо. А зачастую у нас не получается, да. Или я просто буду принимать этот дар жизни во Христе, принимать обновление Духа, не жить по ветхой букве, и результат будет как раз практическая святость в моей жизни, в вашей жизни. Ныне написано. Мы были связаны, видите, закон он связывает, да? Теперь мы освободились, чтобы служить Богу. Чтобы служить Богу по-настоящему, можно только служить по благодати, в обновлении от Духа. Братья и сестры, это произошло, это ныне, это в вас сейчас. Я хочу, чтобы ваши сердца наполнились радостью. Мы во Христе. Нет никакого осуждения. Раз мы во Христе, то мы свободны служить Богу. У нас все получится. Просто нам нужно наставление в вере. Человек, который говорит вам, я хочу жить праведно, но у меня не получается. Нам не нужно им просто сказать, ну давай еще постарайся с ним. Мы должны сказать, у тебя все получится, потому что Христос в тебе. Верь в это. И когда мы дадим такое ему наставление, он возрадуется, и результатом будет плод. Бог нам это обещает. Бог нам это обещает. Вот здесь мне нравится основная фраза вот в этом отрывке, которую мы прочитали сегодня. Чтобы принадлежать другому. Вы верующие в Иисуса Христа, вы принадлежите Иисусу Христу. В смысле, у нас прекрасные взаимоотношения с Ним. Все хорошо у нас в взаимоотношениях со Христом. Вот откройте Псалом 22. С 5 по 6. Известное место, да? «Ты приготовил предо мной трапезу, ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождает меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Вот представьте себя и Бога, и вы, что вы с Ним за одним столом, что вы сидите за этой трапезой, да? Когда вы приходите в гости, садитесь за стол, в основном вы садитесь с теми людьми, с вашими друзьями, и вы чувствуете такой комфорт, да? Это ваши друзья или родственники, и вам приятно с ними провести время, поужинать, да? Вот. И вот здесь такая же картина, то, что Давид на себя смотрит, что Бог приготовил для него трапезу, накрыл стол. И Бог хочет с ним провести время, провести вот это общение. И чаша, да, преисполнена. То есть это говорит о том, что это внимание Бога к Давиду. Это говорит о внимании Бога к нам, то, что наша чаша преисполнена, да. Нам не нужно упрашивать, сам Бог заботится о том, чтобы наша чаша была преисполнена. Да, вот в древности это было очень важно, чтобы у твоего гостя, которого ты уважаешь, любишь, чтобы она, чаша была наполнена вином всегда. Да? Вот это говорит о внимании, о любви. И вот давайте другой еще отрывок откроем. Второе царство. Девятая глава. Это тут история интересная. С 1 по 8 стих. Давид победил всех своих врагов, и как Бог ему обещал, он стал царем. Вот. Но у Давида был очень хороший друг Иоаннафан, если вы помните. Иоаннафан погиб. Вот. Но у Давида с Иоаннафаном была такая дружба, они даже заключили как бы завет, что если я умру, ты позаботься о моих, как бы, не отними милости от моих предков, да, и Давид, они друг другу поклялись, да. И вот Давид, он воцарился, все, он в силе теперь, все его боятся, уже никто за ним не гоняется, а наоборот бегают от него, да, новая власть пришла. Давид воцарился, да, и здесь мы читаем. И сказал Давид, не остался ли еще кто-нибудь из дома Саула? Дом Саула, по идее, эти были враги Давида, они были. Я оказал бы ему милость ради Иоаннафана. В доме Саула был раб по имени Сива, и позвали его к Давиду, и сказал ему царь, ты ли Сива? И тот сказал, я раб твой. И сказал царь, нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божию. И сказал Сива царю, есть сын Иоаннафана хромой ногами. И сказал ему царь, где он? И сказал Сива царю, вот он в доме Махира, сына Амиелова, в Лодеваре. И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира. И пришел мимо Асфей, сын Иоаннафана, сына Саула, к Давиду, и пал на лицо свое, и поклонился, и сказал Давид, Мефифосфей. И сказал тот, вот раб твой. И сказал ему Давид, не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана, и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом. И поклонился Мефифосфей, и сказал, что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я? Вот представьте, как себя чувствовал Мемфисфей, как он себя чувствовал. Он был хромой, да. Обычно хромых, увечных в дом царей не приглашают, потому что цари обычно, не Давид, Давид был другой, но обычно цари, они любят роскошь, красоту вокруг себя, им нравятся интересные, красивые люди, каких-то коллег они не очень хотят, чтобы у них за столами сидели. И Мемфисфей, он чувствовал себя вот таким коллегой, да. Почему такое произошло, что вот я упал, и это самое, я вот с детства хромаю, да, может быть, Бог как-то из-за Саула прогневался на меня тоже, и я как бы не получаю Божье благоволение, такое со мной произошло. И вот Давид, он воцарился, и Мемфисфей, может быть, думал, может быть, Давид злой на меня, потому что Саул, мой прадед, то есть дед, преследовал Саула, да, что сейчас со мной будет? И он боялся, да, потому что поэтому Давид ему говорит, не бойся, он боялся. Когда мы приходим в присутствие святого Бога, мы часто боимся поднимать руки, да, мы часто боимся прийти и с уверенностью просто войти как бы в присутствие Бога, мы чувствуем себя недостойным, мы боимся, да, и для нас всегда поддержка слышать Духа Святого, который нежно нам говорит, не бойся, не бойся, ты мой сын, да, не бойся, да. Нам очень часто надо напоминать, не бойся. Потому что сами по себе мы рожденные в грехах, и мы очень часто некомфортно чувствуем. Но Давид, он проявляет милость. Он сам спрашивает, он сам ищет такого человека из дома Иоаннафана, чтобы явить ему милость. Это прообраз, что Бог сейчас ищет, кому бы излить милость. Потому что Иисус Христос умер на кресте. Иисус ищет людей, на кого излить бы, то есть Бог ищет людей, на кого излить эту милость. Это незаслуженно, это дар. Это Бог заключил завет со своим сыном. Он сказал, что всякий верующий в тебя не погибнет. Всякий верующий не погибнет. Бог заключил со своим сыном завет. И теперь Дух Святой, он ищет таких людей, которые поверят в Иисуса Христа. И Бог хочет излить на них вот это благословение. Что произошло вот с этим человеком, Мимасфеем? Да? Две вещи. Он будет все время есть за столом Давида. И там сказано в 10 стихе, и жил Мимасфей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом. Это была честь всегда сидеть за царским столом, есть лучшие кушанье, но самое главное быть с царем, быть в его расположении. Это была большая честь. И у нас большая честь, и это да, что мы принадлежим Христу, как в Римлянах мы читаем, мы принадлежим Христу, мы общаемся с ним, нет никакого осуждения. Вторая вещь, Давид, если вы обратите внимание, он вернул поля, которые принадлежали Саулу, он вернул их Мимфосфею. Там вот этот слуга будет их обрабатывать, но эти поля и плоды с этого поля принадлежат Мимфосфею, да? То есть, если бы не Давид, Мимфосфей никогда бы не получил эти поля, никогда бы не смог приносить вот этот сельскохозяйственный плод, правильно? Но ему не нужно было приносить этот плод для того, чтобы питаться самому. Потому что зачем? Его Давид был питал. Но Давид, чтобы восстановить, как бы, потому что он любил Иоаннафана, и он полюбил сына Иоаннафана. И он хотел восстановить Иоаннафана, хотя он хромой, но он хотел восстановить его авторитет в глазах всего Израиля. Он дал ему все эти поля. То есть он дал ему уважение, почитание среди народа, хотя люди смотрели на него, что такое он хромой. Но теперь они поняли, он получил благорасположение от царя, и не только он съест за столом, ему дали вот эти поля, которые принадлежали его предкам, и это большая честь была для израильтянина. То есть Бог, Давид, он восстановил вот таким образом Мимфосфей, и Мимфосфей этими полями смог приносить плоды сельскохозяйственные, да? И это прообраз, и иносказание, если хотите. Нам, Бог нас любит, мы как бы питаемся за его столом. Это дар, нам не нужно, все, это спасение. Никто не похитит нас из руки Христа, Иисус говорил нам, да? Все, это спасение, мы можем отдохнуть, мы приняты, мы за столом. Во все дни благость твоя и милость сопровождает нас. Чаша моя преисполнена когда? Во все дни. Трапеза когда? Когда я только хороший? Нет, во все дни. То есть вот такая вот благость должна быть у нас уверенность. Но потом мы говорим приносить плод святости. Если бы не Христос, если бы Мимфосфей не сел вот в этом, за этим столом, Давид бы не вернул ему поля. Но вот когда мы приходим ко Христу, как бы Христос возвращает нам эти поля. И мы можем приносить плод. Приносить плод святости не для того, чтобы не попасть в ад. Нет. А просто потому, что это хорошо. Просто потому, что святость, любовь, милость, добрые дела – это хорошо. Вот поэтому мы это делаем. Не для нашего спасения. Наше спасение, оно как дар. Его не нужно зарабатывать. Но Бог дает нам поля, чтобы мы приносили плод святости каждому из нас. И Он призывает это. И Павел нам в Римлянах, он говорит, что это тоже по вере. Это тоже по вере. И вот просто для меня, не знаю, как для вас, для меня вот в эти последние дни вот эта картина, то, что я за этой трапезой, которую Бог для меня приготовил, я, честно говорю, мне нужно подумать, потому что мне вот так вот не сразу я могу представить себя сидящим за столом у Бога, потому что я все равно начинаю чувствовать себя достойным. Мне нужно определенное время поразмышлять над этой истиной. Но когда эта истина входит глубоко в моем сердце, приходит радость, приходит мир, я действительно понимаю, что это действительно так. Это я не сам себе внушаю, это откровение Божие. Послание Римлян или другие места Библии об этом мне говорят. И это дает мне уверенности. бороться со своими грехами, нести бремена, прощать, это дает мне вот эту силу. Я спокоен, я чувствую, что я все могу во Христе. Когда у меня это нет уверенности, что я с Богом, когда я не уверен, что я принят Богом, у меня мало сил. Я могу что-то из последних сил сделать, но у меня много сил не будет. Я буду раздражаться, я буду религиозен только внешне. Мне нужно, и вам нужно ощутить вот это, что вы принадлежите Христу. Что Христос не требует ничего, чтобы мы принадлежали. Все, мы принадлежим к Нему по вере. И Он хочет, чтобы мы успокоились. Он не хочет от нас, Иисус, дай для тебя что-нибудь сделаю, чтобы ты вот меня принял. Он говорит, не надо, сиди, ешь со мной, ничего не надо, я ничего от тебя не требую. Отдохни, успокойся, тебе нужно подкрепиться моей благодатью. Я все сделал на кресте. Успокойся, не суетись. Не нервничай из-за того, что у тебя не получается. Не нервничай из-за того, что у тебя столько еще проблем. Это, я не так смотрю на это. Прими это верой, отдыхай. И когда Иисус, когда вы увидите, что вы отдохнулись, напитались этой благодатью, тогда время приходит. И вы же сами хотите. Не потому, что вы должны, вы сами хотите творить эти дела, прощать, трудиться для Господа, представить свое тело как жертву живую. Нам нужно наставление в благодати, иначе мы не сможем, иначе будет просто закон. Надо, 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 надо. Долго вы так не протянете, у нас должна быть радость Господа. Именно радость Господа дает нам вот эту жизненные, духовные силы жить свято и поступать свято. Нужно, братья и сестры, когда вы размышляете о послании римлянам, здесь даются очень смелые вещи в плане логики. Они не совсем логичны, да? Как-то свободен от греха. Но это так. Это Бог так говорит. Он, вот что на кресте было сделано. И Павел здесь, он не призывает христиан, давайте, давайте. Он им говорит, знайте, 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 что Христос сделал для вас. Мы принадлежим Христу. И именно вот такая принадлежность, вера в свою и в вашу принадлежность к Христу и работа вот этого Духа Святого, который обновляет нас, да, а не буква, она принесет вот этот не плод смерти, а наоборот плод святости. Аминь. И все-таки еще раз, второй раз время у нас еще есть. Вот это тоже хорошая иллюстрация, которую Павел говорит. Женщина, вот допустим, она не может... Если она несчастна в первом браке, она не может выйти за человека, который ей нравится. Там, она видела там где-то, может, какой-то там по телевизору. Может быть, какой-то школьный парень, которого она хотела, но жизнь так сложилась. И вот этот, так у нее вот этот первый брак. Но муж умер, а она спокойно может выйти за того, кого она любит, и быть счастлива. Иначе у нее никогда не будет, да? Не будет осуждения. И вот то же самое, нет никакого осуждения. Мы спокойно принадлежите Христу. Вы принадлежите Христу. Не только Чак Смит, Билли Грэм принадлежит Христу, и у него какие-то прекрасные взаимоотношения с Богом. Каждое дитё Божие. Просто мы иногда не знаем, не верим в это. Но это так, это благодать, это радостная весть. Не делающему, но верующему Бог меняет праведность. Вот мы все не делающие. Но слава Богу, что Бог послал своего Сына, и мы поверим, получаем эту праведность и общение, принадлежность Христу, чтобы приносить плод, в конце концов, да. И вы знаете, мы чуть дальше уже сейчас не будем об этом говорить, но я забегу вперед, немножко скажу. Этот брак, не муж был плохой, жена. Это ее вина, если был брак плохой. Потому что закон, мы дальше будем говорить, он хороший. Закон все в порядке. Это вот с нами, исполнительными законами, да, и так как Христос, то есть Бог, Он увидел, что этот закон-то хорош, но мы слишком грешны, и Он не помогает. Бог как бы, мы умерли телом Христа для закона, и теперь принадлежим, и мы можем быть счастливы и приносить плод и так далее.